Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Переговоры в Кремле Стива Уиткофа с Владимиром Путиным не привели к прогрессу в выработке соглашения о прекращении войны России против Украины. Владимир Путин вновь выступил с угрозами в адрес стран Европы. Согласно выводам расследования BBC, грузинские власти при разгоне антиправительственных выступлений использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны. Также сегодня.
Речь идет не просто о фиксации каких-то дел или каких-то процессов. Речь идет о том, а как защититься от провокаций российских спецслужб.
Проект «Помощь политзаключенным мемориала» публиковал статью, посвященную видам провокаций, которые российские силовики используют против граждан, не поддерживающих вторжение России в Украину. Прошедшие в Кремле во вторник переговоры между специальным посланником президента США Стивом Уиткофом и президентом России Владимиром Путиным, в которых также участвовал зять американского президента Джаред Кушнер, не привели к достижению соглашения о путях прекращения войны в Украине. Вряд ли для кого-то это стало неожиданностью, поскольку все действия и заявления Путина накануне этих переговоров говорили о том, что Россия ни на какие уступки идти не хочет и намерена продолжать активные боевые действия. Вспомним хотя бы посещение в понедельник Владимиром Путиным командного пункта российской группировки и его слова о том, что российская армия продвигается практически по всем направлениям, а украинская деморализована и многие ее части попали в окружение. Об отношении Путина к переговорам с Уиткофом и Кушнером свидетельствовали и мелкие детали. Приблизительно в полдень по московскому времени во вторник Кремль объявил, что встреча начнется в 17 часов. После 16 часов появились видео с Уиткофом, Кушнером и встречавшим их российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Все трое прогуливались по Красной площади и направлялись в Кремль. Было уже около 17:30, когда поступили сообщения о том, что Путин только что начал свое запланированное выступление на инвестиционном форуме «Россия зовет», а потом он еще и отвечал на вопросы журналистов в фойе президент-отеля, где проходил форум. Одно из заявлений, сделанных в ходе этого общения с репортерами российских государственных средств массовой информации, сегодня обсуждалось гораздо больше, мне кажется, чем результаты переговоров в Кремле. Путин выступил с прямыми угрозами в адрес стран Европы.
Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. То есть здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так? Чтобы понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень можно произойти, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.
Это был Владимир Путин. Переговоры в результате начались только около половины восьмого вечера, но продолжались с небольшими перерывами около 5 часов. После этого Уиткоф и Кушнер отбыли в посольство США, еще через час направились в аэропорт. Практически одновременно появились сообщения о том, что запланированная встреча Уиткофа с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена. Главный российский переговорщик, помощник президента России Юрий Ушаков, признал, что никакого прорыва достичь не удалось, но назвал разговор конструктивным. Главной среди затронутых на переговорах тем он назвал проблему территорий. Ушаков отказался сообщить, с какими конкретно предложениями приезжали в Москву Уиткоф и Кушнер, сказав только, что обсуждаемых документов было несколько и что делегации договорились не раскрывать деталей. И хотя стороны, по его словам, хотят продолжать диалог, из слов Ушакова выходило, что этот диалог будет опять идти, если можно так выразиться, на уровне Мединского. Нового российско-американского саммита в ближайшем будущем не ожидается.
Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей мы продолжим контакты с американцами, в частности, с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по, так сказать, по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств.
Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Агрессивные заявления Владимира Путина в адрес Европы журналисты попросили сегодня прокомментировать генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Рютте в ответ отметил, что комментировать каждое выступление Путина не имеет, по его мнению, смысла, и с некоторой иронией упомянул о недавнем очередном появлении российского президента на публике в камуфляжной форме.
Я не буду реагировать на все, что говорит Путин. Мы видели его в военной форме, одетым как солдат на фронте. Но это не фронт, это было довольно далеко от фронта, еще позавчера. Так что я не буду реагировать на все подряд.
Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В целом, Рютте подчеркнул, что если мирный процесс будет затягиваться или не приведет к результатам, то важно убедиться, что в России понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо европейцам за то, что США отправляют в Украину свое важнейшее оборудование, оплаченное Канадой и европейскими союзниками, а также за то, что Европа и Канада много делают на двусторонней основе, сказал генеральный секретарь НАТО. А сегодня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что украинские войска сейчас обороняют участок всего в 30-50 километров в Донбассе, это 20% территории региона, и дал понять, что Соединенные Штаты в обмен на отказ Киева от этих территорий готовы предоставить остальной части Украины гарантии быстрого экономического и социального развития в послевоенный период. Через 10 лет ВВП Украины может превысить российский, сказал Рубио. И я уже упоминал вчера о новом плане обороны Украины, выработать который предложил Владимир Зеленский на недавней встрече с министром обороны страны Денисом Шмыгалем. Широко обсуждается и статья бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне, очень популярного в Украине Валерия Залужного. Статья называется «Политика и война. Реальность против ожиданий». В ней Залужный говорит о необходимости сформулировать политические цели Украины в войне с Россией. Залужный, в частности, пишет: «Противник ведением военных действий сегодня пытается создать социальное напряжение, нанести урон в живой силе и непомерные затраты финансового ресурса. Борьба за символические, географические и культурные объекты, а не за участки местности, врагу в таком случае наиболее выгодно. Превращение таких объектов в крепость только подтверждает и поддерживает вражескую стратегию». Конец цитаты. Статья Залужного опубликована на фоне продолжающейся обороны таких городов, как Покровск, Купинск, Волчанск, которые практически стерты уже с лица земли многомесячными российскими штурмами. Воюющий сейчас, подчеркну это, в составе ВСУ военный аналитик издания Defense Express Иван Киричевский не согласился с таким тезисом, отметив в частности, что обороняемые города сами по себе являются участками местности, о которых пишет Залужный. По словам Киричевского, во время осеннего контрнаступления ВСУ в 2022 году политическая цель войны была относительно ясна – это возвращение к границам Украины 1991 года. А вот что Иван Киричевский говорит о политической цели этой войны сейчас.
Политическое урегулирование этой войны происходит на фоне военно-технической революции. Все стремительно вооружаются. Появляются новые классы вооружений. Реактивные, корректируемые авиабомбы, мини-крылатые ракеты, дроны-перехватчики, различные типы ударных БПЛА, наземные роботизированные комплексы. Этот процесс только разворачивается параллельно с тем, как Европа восстанавливает производственные мощности для классических видов оружия. Гонка вооружений фактически продолжается. После Второй мировой войны все выглядело иначе. Штыки в землю, танки перековываем в тракторы, каски в кастрюли. Сейчас ситуация противоположная. Перед нами стоит очевидный вызов. Мы не сможем позволить себе масштабную демобилизацию армии, тогда как Россия в любом варианте будущего этого точно не планирует. Военно-политических вызовов слишком много. статья, которую мы обсуждаем, ответов на них не дает. Поэтому я и склонен считать, что она не является тем концептуальным документом, который стоило бы брать за основу. Если же рассматривать это как политический текст, в котором значимая фигура поднимает вопрос о том, что у нас нет политических целей войны, то здесь есть нюанс. Некоторые фундаментальные политические цели все-таки очевидны. Сохранение суверенитета, возможности проводить собственную независимую политику, самостоятельно определять необходимый размер вооруженных сил и тому подобное. Иными словами, перечень политических целей войны в целом уже существует и сейчас фактически проговаривается в рамках переговорного процесса. Сначала дипломаты общаются с нами, затем с россиянами, после чего может быть сформировано какое-то соглашение, а может и нет. Эти цели так или иначе просматриваются. Нельзя сказать, давайте сначала полностью сформулируем политическую цель, а потом будем воевать. Это невозможно, хотя бы потому, что Россия системно переводит свою экономику на военные рельсы, системно инвестирует в средства поражения гражданской инфраструктуры и убийства мирных украинцев. Поэтому политическая цель здесь, возможно, формулируется предельно просто. Нам нужно не дать россиянам нас уничтожить.
Нужно не дать россиянам себя вбить.
Это было мнение воюющего сейчас в составе ВСУ, военного аналитика издания Defense Express Ивана Киричевского, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 декабря. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На сайте проекта «Поддержка политзаключенных мемориал» memopzk.org опубликована статья под заголовком «Конвейер ФСБ. Как силовики поставили провокации на поток». В статье говорится: «Война изменила очень многое. Правоохранительная система вышла на новый уровень цинизма и беззакония. Ярким примером этого являются оперативные провокации. Если ранее в политически мотивированных делах это были скорее отдельные случаи, то теперь провокации стали повсеместной практикой». Конец цитаты. Мой собеседник, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В чем важность этого материала, на который сейчас, как мне кажется, очень многие обратили внимание?
«Поддержка политзаключенных мемориал», руководимая Сергеем Давидисом, это важнейшее направление работы мемориала в течение уже больше 15 лет. Но в данном случае речь идет не просто о фиксации каких-то дел или каких-то процессов. Речь идет о том, а как защититься от провокаций российских спецслужб. Надо сказать, что провокация всегда была самым эффективным методом действий ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ и далее везде. С 20-х годов. Но, как показали наши коллеги, они показали, что сейчас фабрикация дел именно по антивоенным россиянам поставлена чуть ли не на промышленные рельсы. Да, раньше такое делалось в отношении правых, левых экстремистских групп, исламистов. Это отработанная технология. Но то, что сейчас делается по, видимо, основной теперь линии работы ФСБ по Украине, это просто конвейер. И мои коллеги описали особенности этого конвейера и дают достаточно понятные инструкции, как самому на этот конвейер не попасть. Это очень хорошая работа, и я надеюсь, что она будет полезна слушателям «Свободы».
Каким образом собирался материал? Можно ли говорить об этом?
Мне кажется, из материала очевидно, как он собирался. Берутся дела, отдельные дела. Собственно, чем отличается работа программы поддержки политзаключенных «Мемориал» от других подобных проектов? Они подробно исследуют материалы каждого дела, каждого человека. И так от частного к общему собралась впечатляющая картина. Но, собственно, тот же метод использовали, также работали советские диссиденты в хронике текущих событий или в фонде помощи политзаключенным в какие-нибудь 70-е годы. И материал, представленный проектом «Поддержка политзаключенных мемориал», это качественная работа в рамках той же самой традиции от человека.
Это был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Добавлю, что подробно о статье, посвященной провокациям силовиков в России, юрист и правозащитник, руководитель проекта «Поддержка заключенных «Мемориал» Сергей Давидис расскажет в очередном выпуске программы «Радио Свобода. Человек имеет право», которую ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Время свободы». Корпорация BBC опубликовала расследование, согласно выводам которого во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны. Демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузии переговоров о вступлении в Европейский Союз, жаловались на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями. Педиатр Константин Чехунашвили, неоднократно участвовавший в протестах и попавший под струи водометов, рассказал, что его кожа горела в течение нескольких дней, это ощущение нельзя было смыть водой. Более того, по его словам, при попытке умыться становилось еще хуже. Эксперты, с которыми пообщались журналисты BBC, подтвердили, что данные о симптомах у пострадавших указывают на то, что в водометы было добавлено вещество бромбензилцианид, известное во французской армии как комит. В заявлении Службы безопасности Грузии выводы расследования BBC названы абсурдными.
Цель расследования – детально определить, на какую информацию ссылались респонденты в своих интервью, послужившими основой для материала BBC, определить озвученные ими данные и насколько релевантной может быть эта информация. На сегодняшний день мы можем говорить как о свершившихся фактах, лишь о том, что с одной стороны в распространенных материалах содержатся признаки преступления, которые в случае подтверждения были направлены против жизни и здоровья граждан, что существенно нарушает законный общественный интерес. А с другой стороны, наоборот, есть признаки преступления, которые наносят вред национальным интересам Грузии, ее международному имиджу и репутации.
Это был фрагмент заявления Службы безопасности Грузии по поводу расследования BBC о предполагаемом применении против участников антиправительственных протестов боевого вещества времен Первой мировой войны. В свою очередь, лидер оппозиционной партии Лела «Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя расследование, заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили совершила преступление против населения собственной страны.
Мы сталкиваемся с уголовным преступлением международного уровня со стороны Бедзина Иванишвили и его режима, который травил десятки, а то и сотни тысяч граждан Грузии. Не исключено, что тяжелые последствия этого отравления будут проявляться у людей и в будущем. Я сам помню людей, которые даже спустя месяцы говорили о тяжелых симптомах, преследовавших их после тех событий.
Это был один из лидеров грузинской оппозиции Ираклий Купрадзе. В Тбилиси после октябрьских парламентских выборов 2024 года практически ежедневно продолжаются демонстрации с требованием отставки правительства, которые их участники обвиняют в фальсификации выборов, поддержке интересов России и принятии все более жестких законов против гражданского общества в Грузии. Время свободы. В Брюсселе в среду сенсацией стало известие о задержании бывшей главы Европейского внешнеполитического ведомства Федерики Могерини в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств Европейского Союза. Могерини с 2020 года занимает должность ректора колледжа Европы, высшей школы ЕС для дипломатов и государственных служащих. Издание «Юрактив» со ссылкой на 4 источника, знакомых с расследованием, пишет, что речь идет об обстоятельствах приобретения колледжем здания в Брюгге за 3 миллиона евро через тендер. Следователи считают, что колледж Европы и его представители имели доступ к информации о тендере, которая должна была оставаться конфиденциальной. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в столице Бельгии Елена Абрамович.
В Брюсселе такое происходит не так часто, но, например, 2 года назад были обыски у вице-президента Европарламента, 1 год назад антикоррупционное бюро Евросоюза взялось за бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции, как только он покинул пост. Ну и да, независимая прокуратура Европы действительно выдала пресс-релиз об обысках в колледже Европы, это самый престижный университет для тех, кто хочет в будущем работать в Еврокомиссии, Европейском Совете или Европарламенте. Во главе колледжа Федерика Могерини, это бывший главный дипломат Евросоюза, и главное дипломатическое ведомство Евросоюза тоже обыскали. Независимая прокуратура ЕС вместе с антикоррупционным бюро ЕС расследует выделение средств этому колледжу на подготовку молодых дипломатов из государств-членов Евросоюза в 2021-2022 годах.
Расследование направлено на выяснение того, были ли колледж Европы и или его представители заранее проинформированы о критериях отбора в рамках тендера и имели ли достаточные основания полагать, что им будет поручена реализация проекта до официальной публикации Европейской службы внешних связей уведомления о проведении тендера.
Европейская прокуратура сообщает, что бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей в Брюсселе, колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. Были задержаны 3 человека для допроса. Бельгийские СМИ со ссылкой на полицию пишут, что среди них Федерика Могерини, которая сейчас, как я уже говорила, занимает должность ректора колледжа Европа. В Еврокомиссии подтвердили, что ведется расследование и что касается оно действий предыдущего состава Еврокомиссии, то есть не нынешней команды, которая пришла после европейских выборов в 2024 году.
Мы можем подтвердить, что полиция находилась в зданиях Европейской службы внешней политики, и это является частью продолжающегося расследования действий, имевших место в период предыдущего мандата. Больше мы ничего не можем вам сообщить, поскольку сейчас ведется расследование.
Перед проведением обысков Европейская прокуратура запросила снятие иммунитета с нескольких подозреваемых, говорится в пресс-релизе прокуратуры. И этот запрос был удовлетворен. Жалобы о возможном мошенничестве и конфликте интересов сначала пришли в антикоррупционное бюро Евросоюза. За дело взялась Европейская прокуратура. Ну а потом подключились бельгийские судьи и полиция. В пресс-релизе подчеркивают, что всех задержанных считают невиновными, пока их вина не будет доказана компетентными судами в Бельгии.
Это была корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович. Еще раз напомню, что колледж в Брюгге является трамплином для молодых людей, желающих поступить на работу в институты Европейского Союза или завязать карьерные связи. Плата за полный учебный год там составляет 30 тысяч евро. Задержание Могерини вызвало злорадную реакцию со стороны бывшего президента России Дмитрия Медведева в его скандально известном блоге в Телеграме, откуда он, правда, сейчас уже рекомендует переходить в государственный российский мессенджер «Макс». Не осталось в стороне и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая написала, что ЕС предпочитает закрывать глаза на собственные коррупционные скандалы, продолжая при этом учить других. В тот же день, когда Захарова написала эти слова, Государственная Дума России досрочно прекратила полномочия депутата Единоросса Анатолия Вороновского, подозреваемого во взяточничестве. В ноябре, по представлению Генеральной прокуратуры России, он был лишен депутатской неприкосновенности. Вороновский подозревается в получении взятки от руководителя Дагомысской строительно-дорожной фирмы «НАПСО» в размере 25 миллионов рублей. Сегодня Анатолий Вороновский был арестован до 11 января. Перед голосованием о прекращении депутатских полномочий Вороновского депутат от КПРФ Николай Харитонов призвал отложить рассмотрение этого вопроса, поскольку Вороновский попал в больницу и без депутатского мандата ему придется платить за пребывание в ней.
Буквально позавчера с ним произошел несчастный случай. Он оказался с тяжелыми травмами в больнице, которая обслуживает депутатов на улице Мичуринка. Поэтому, если мы сегодня проголосуем, написал он по просьбе, либо сам он написал, может быть, партия попросила, то практически завтра ему надо уходить из больницы, либо платить большие деньги за содержание. Поэтому в этой ситуации мы давайте посоветуемся и не будем спешить. Я с ним разговаривал сегодня утром. Он никуда не убегает, никуда не торопится. Тот человек, который сегодня находится в местах лишения свободы, наверняка подписал соглашение по содействию со следственными делами. Ну и, по сути дела, говорит, оговаривает. То, что мы услышали с трибуны, когда был генеральный прокурор, наверное, это может быть преувеличены все эти нарушения. Поэтому давайте своего коллегу в этой ситуации поддержим. Можно через неделю, через полторы, как он поправится, и рассмотреть это заявление.
Это был депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Николай Харитонов. 58-летний Анатолий Вороновский, бывший заместитель губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он курировал в регионе топливно-энергетический комплекс ЖКХ и Министерство транспорта. Вороновский стал депутатом Госдумы в 2021 году, получив вакантный мандат по партийному списку. В ноябре он заявил, что виноватым себя не считает и что не понимает, в чем вообще дело. Ну и последнее. Сегодня день рождения выдающегося итальянского композитора Нино Рота, без музыки которого фильмы Федерико Феллини или Лукино Висконти не были бы теми фильмами, которые мы все знаем. Дата не круглая. Нино Рота родился 3 декабря 1911 года, но все-таки повод еще раз о нем вспомнить. А Нино Рота, говорит украинский режиссер Роман Балаян.
Верхатура музыки в кино для меня это Нино Рота. Если вы знаете, то сейчас как пишут композиторы музыку к кино? Они просят смонтированный диск уже, да? А раньше они брали сценарий. Там есть поэпизодно, его величество мелодия, угадывание, как быть, где быть и зачем и так далее. А сейчас там сидишь режиссер рядом с ним, я в том числе говорю, вот здесь мне акцент сделай, вот там убери там и так далее. Это все портит самостоятельность музыки в кино, она становится сопровождающей. Иллюстрированная во многих случаях, да, не во всех. Да, вот сейчас у меня и у вас на слуху и «Крестный отец», и «8,5», и «Рим», и другие фильмы его. Марикони замечательный композитор, но он более коммерческий как бы. Колоссальный композитор. Американская форма, да, это все-таки там надо не только в диалоге, но еще и так шумно и громко влезать в человека, знаете, все такое. При этом талантливо, да, но не гениально. Потому что Нино Рота был человек маленького роста с огромной головой. Мой продюсер, я когда-то «Леди Магрит» снимал с итальянцами, сопродюсерствует. И они хорошо знали Нино Рота. У них фотографии домашние, Нино Рота за пианино. Он садился, ну вы, наверное, читали, там наигрывал для Феллини. А тот говорит, вот это еще раз. А тот забывал, что он играл. И в другие разы Феллини уже приходил с магнитофоном. Да, потому что а тому все равно было, что он играет. Он человек момента.
Украинский кинорежиссер Роман Балаян о музыке итальянского композитора Нино Рота. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».